Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения. Привет всем, кто нас смотрит и слушает.
У нас обычно много юмора в программе, вы это знаете, мы часто шутим, но сегодняшний выпуск в этом смысле будет очень отличаться от остальных, потому что тема очень серьезная, и она связана, безусловно, с трагическими событиями. Мы поговорим об отношениях США и Израиля, в чем их особенность и почему они именно такие. Но повод понятен: 7 октября исполнилось ровно 2 года со дня террористической атаки Хамас, в результате которой погибли более 1000 израильтян, а более 250 человек были взяты в заложники. Хамас и другие вооруженные группировки еще удерживают 48 заложников, и неизвестно точно, сколько из них живы. 7 октября — это, безусловно, глубокая травма для Израиля. Его называют израильским 11 сентября. И это спровоцировало жесткий ответ. Как вы знаете, уже 2 года продолжается операция Израиля против Хамас в Газе. И на фоне этого меняются настроения американцев. И американские власти, безусловно, используют израильский фактор, в том числе и для внутренней политики. Как именно, об этом мы как раз сегодня и поговорим. Но я вначале коротко расскажу, что в разных городах США 7 октября прошли акции памяти, приуроченные к событиям 2-летней давности. В Нью-Йорке, в Центральном парке, 1000 людей собрались на акцию Circle of Unity, круг единства. Они почтили память погибших. Позже на площади Union Square организация «Израильтяне за мир» провела вечер молитвы и памяти. И в нем, кстати, принял участие кандидат в мэра города Захран Мамдани, о котором мы много рассказывали в наших эфирах. В Гарвардском университете прошел тоже вечер памяти. Более 100 участников молились, держали израильские флаги, желтые ленточки, символ поддержки заложников. В Таллахассе, столице Флориды, у мемориала Холокоста состоялась вечерняя церемония, где выступили бывшие военнослужащие ЦАХ и члены местной еврейской общины, но в это же время поблизости прошел и небольшой контрмитинг. В Лос-Анджелесе еврейская федерация города и местные синагоги провели мемориальные службы и молитвы за возвращение заложников. В Сан-Франциско около 200 человек собрались, чтобы вспомнить погибших и выразить поддержку Израилю. Но, собственно, во многих городах, это я перечислила только некоторые крупные города, но вот, например, где я живу, это недалеко от города Роквилл, штат Мэриленд, небольшой городок. И у нас тут тоже была акция, совсем недалеко от того места, от того района, где я живу, тоже была акция в поддержку Израиля. Но в то же время проходили и пропалестинские митинги. И все это, я напомню, проходит на фоне переговоров. Дональд Трамп недавно представил план по урегулированию конфликта. Мы о нем, наверное, можем как раз сейчас коротко рассказать.
Да, президент Трамп выдвинул такой своеобразный ультиматум Хамасу, требуя от них вернуть заложников Израилю, сдаться, отдать оружие и приготовиться к тому, чтобы передать управление сектором Газа какому-то новому органу, который будет включать в себе каких-то палестинских технократов при поддержке арабских стран. Там вообще план, он на самом деле достаточно обширный, в нем 20 пунктов. Предварительно Хамас согласился лишь на некоторые из условий, в частности, согласился на прекращение огня и на передачу заложников. И вот сейчас идут обсуждения в Египте между израильской делегацией и делегацией Хамаса, переговоры непрямые, о том, собственно, в каком порядке будут освобождаться заложники, будут переданы палестинские заключенные, которые находятся в израильских тюрьмах. Здесь нужно отметить, что все эти вопросы на самом деле уже ранее обсуждались в течение последних месяцев. По некоторым из них вроде как достигались договоренности, но в конечном счете все упиралось в вопрос того, а что будет дальше? Что будет после перемирия, после передачи заложников, что будет с сектором Газа? Где будут находиться израильские военные, кто будет управлять сектором Газа, что будет с Хамасом? И скорее всего, эти переговоры продолжатся. Есть вероятность того, что хотя бы вот этот первичный компонент сделки будет выполнен, что заложники наконец-то все-таки смогут вернуться домой, что будет какое-то перемирие, хотя бы краткое. Но, конечно, много факторов в пользу того, что военные действия могут прекратиться, потому что очень много вопросов до сих пор не прояснённых.
Но тут надо напомнить, что этот план Дональда Трампа отличается от его же февральского предложения, в котором он предлагал передать Газу под временное управление США и превратить ее в ривьеру Ближнего Востока. Помнишь, такой ролик появился в его соцсетях?
Да, был ролик, который сделан искусственным интеллектом. Там вот, собственно, Дональд Трамп и израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху отдыхают на шезлонгах на берегу моря, рядом стоят такие высотки, то есть вот проект, что Газу из зоны боевых действий можно превратить вот в такой цветущий новый город, который будет жемчужиной Ближнего Востока, который может позавидовать, наверное, многие другие города, какой-нибудь Дубай, например, или что-то вроде того, но уже тогда против этого плана выступили в том числе и многие европейские, и многие арабские страны, потому что по этому плану предполагалось, что несколько миллионов палестинцев, которые проживают в секторе Газа, они должны быть куда-то принудительно перемещены и потом, возможно, возвращены, да. А возможно, нет. Вот в новом плане, который предлагает Трамп, уже этого пункта нет. И, ну, наверное, в том числе поэтому он и получил поддержку и некоторых европейских, и арабских стран. Но, опять же, это скорее пока вопрос будущего. То есть самый такой срочный вопрос – это сейчас прекращение огня и освобождение заложников.
Ну вот интересно, все-таки Дональд Трамп мечтает втайне действительно о ривьере Ближнего Востока?
Не знаю, я не думаю, что для Трампа это действительно настолько принципиальный вопрос, потому что когда его спрашивали об этом, он сказал, ну я вот предложил, вот людям как-то не понравилось, ну не хотите, как хотите. Мне кажется, больше Трамп все-таки мечтает о получении Нобелевской премии мира, и вот как раз в ближайшую пятницу станет известно, получит он ее или нет. Это будет уже 8-й конфликт, да, ну, по крайней мере, на его счету, как он считает, военных конфликтов, которым он положил конец. И такая вот его заявка действительно на получение Нобелевской премии мира. И недавно была новость о том, что организация, которая представляет семьи заложников, которые находятся в плену у Хамаса, они в том числе выдвинули кандидатуру Трампа на премию мира.
Да-да-да, это как раз было совсем недавно. Вообще мы с тобой рассказывали о том, что постоянно расширялся список тех, кто номинировал Дональда Трампа на премию мира, представители самых разных стран. И, по-моему, Белый дом ведет учет на своем сайте. Они этот список публиковали. И действительно, организация, которая представляет семьи заложников, направила Нобелевскому комитету такое письмо. Вот я одну цитату приведу. Оттуда на столе лежит всеобъемлющий план президента Трампа по освобождению всех оставшихся заложников и окончанию этой ужасной войны. Впервые за многие месяцы мы надеемся, что наш кошмар закончится, говорится в письме. А как исторически вообще складывались отношения США и Израиля, и почему они особенные? Об этом мы спросили вашингтонского журналиста, исторического обозревателя Алекса Григорьева.
По большому счету, Израиль был создан успешно в 1948 году благодаря политической помощи Соединенных Штатов Америки, а именно президента Трумана, который принял первым из мировых лидеров решение признать еврейское государство на территории Палестины де-факто. То есть это был исторический момент для Израиля, собственно, с этого момента началось создание и последующий рост и развитие еврейского государства. И Соединенные Штаты далеко не всегда были близким союзником Израиля, далеко не всегда эти два государства связывали очень теплые отношения. Но начнем с того, что существует сила исторической традиции. Да? То есть, условно говоря, в 1948 году в Соединенных Штатах было много евреев, и было очень мало мусульман и арабов. Да? И после того, как стал понятный масштаб Холокоста, в результате которого погибло 6 миллионов евреев европейских, которых никто не пытался спасать, в том числе Соединенные Штаты, Европа, Америка, они испытали чувство вины перед еврейским народом, который не сумели защитить от геноцида. То есть до этого было то же самое чувство вины перед армянским народом, который не сумели защитить от турецкого геноцида, и как бы чувство вины какое-то время превалировало. И евреи в Америке они также подвергались дискриминации, примерно как они подвергались дискриминации в большинстве стран Европы, но они сумели преуспеть, войти в элиту американского общества, их стало много в политике, их стало много в экономике, еврейские деньги пресловутые начали играть очень большую роль в выборах, и возникло то самое израильское лобби, о котором все знают, но, собственно, мало кто чего слышал более детально, кроме того, что оно есть. Но как бы израильское лобби – это хорошее лобби, мощное лобби, но за эти десятилетия возникли мощнейшее турецкое лобби, мощнейшее саудовское лобби. И даже есть лобби палестинское, которое традиционно поддерживают очень многие левые радикалы, леволиберальные круги. Поэтому связь очень непростая, то есть и отношения двух государств очень часто оказывались на грани, ну, очень серьезных кризисов, и нынешняя ситуация, ну, в значительной степени беспрецедентна, потому что впервые за всю историю наблюдений за мнениями американского общества больше американцев поддерживают палестинцев, чем Израиль. Причем эти изменения затронули, вероятно, все страты американского общества, все возрастные группы, практически все старшие поколения продолжают в целом выступать за Израиль, и либералов, и консерваторов, и даже американские евреи все чаще Израилю не симпатизируют. Это вызвано в первую очередь тем, что вызывает их недовольство политика, которую проводит Бениамин Нетаньяху, все, что с этим связано. То есть на сегодняшний момент Израиль остается одним из ближайших союзников США в этом регионе. То есть 40 лет назад США предоставили Израилю и Египту статус фактически аналогичный союзникам по НАТО, то есть это ключевые союзники США в регионе. И вызвано это решение было и последующие вот эти отношения с Израилем, вне зависимости от того, какая администрация занимала Белый дом и какое правительство было в Израиле, вызвано это было тем, что враги Израиля, по большому счету, были и остаются врагами Соединенных Штатов, а, соответственно, враги Соединенных Штатов были и остаются противниками либо врагами Израиля. То есть у двух государств есть общие враги. И сотрудничество в борьбе с этими врагами во многом обуславливает эти отношения на протяжении всех этих десятилетий. Практически все президенты США пытались в той или иной мере приложить руку к разрешению этого самого ближневосточного конфликта, который все никак не удается разрешить. То есть уже с 1948 года, как мы знаем, международное сообщество в главе с Организацией Объединенных Наций кормит палестинских беженцев по всему миру. Значит, соответственно, палестинские беженцы мечтают вернуться на территорию, которую считают своей. Еврейский Израиль, естественно, не готов и не намерен принимать этих людей, особенно, еще раз стоит напомнить, после событий 7 октября. Кризис этот очередной раз был продемонстрирован, что он не разрешен и, вероятно, не будет разрешен в ближайшем будущем. То есть Дональд Трамп, так же, как все его предшественники, собственно, включился в эту гонку за Нобелевской премией попытки разрешить конфликт. За это разрешение этого конфликта уже Нобеля вручали, я напоминаю, после подписания Кемп-Дэвидских соглашений, после подписания соглашений Осло. Там вручали Нобелевские премии мира, которые, как мы знаем, к сожалению, оказались преждевременными. То есть они принесли какое-то временное успокоение, но не решение этой проблемы. Ближе всего к решению этого конфликта все-таки, наверное, подошел Билл Клинтон, при активном участии которого были подписаны соглашения Осло, так называемые. Но проблема заключается в том, что израильско-палестинский конфликт – это на самом деле часть намного большего конфликта, который существует на Ближнем Востоке, который начался задолго до того, как образовался Израиль. И здесь надо отдать должное, например, президенту Джимми Картеру, который сумел добиться примирения Израиля и Египта, то есть на тот момент мощнейшей арабской страны, соседа Израиля, с которым Израиль враждовал и воевал, и, собственно, который от сектора Газа пресловутого отделяет только высокая железная стена, через которую жители сектора Египет сейчас не пропускают. То есть Картер впервые сумел языком дипломатии, с помощью дипломатических инструментов, показать, что палестинцы – это отдельный народ, нравится это или не нравится, но они не часть великой арабской нации в политическом смысле этого слова. То есть палестинцы за себя, все арабские государства за себя. И вот эта, единодушная поддержка палестинцев арабскими государствами, за которых они шли воевать много-много раз с Израилем, она после этого прекратилась. То есть арабы начали задаваться вопросом, зачем нам это в принципе надо. И последствием этого стали соглашения Авраама, знаменитое соглашение Авраама, заключенное, которые были подписаны в первое президентство Трампа, совершенно сенсационно, когда несколько арабских государств признали Израиль, и там даже начались разговоры о том, что вот сейчас вот начнется нормальные торговые отношения, туризм, культура, мир, дружба, Африка, жвачка. Но, как мы знаем, это большей частью не было реализовано, ну, хотя дипломатическое признание это уже много. То есть это было очень большое достижение. Реально, но реально, если опять же говорить о том, удалось ли этим президентам урегулировать кризис, который стали во главе самой мощной державы мира, они ничего не делали. Кризис остался. И кризис, вероятно, имеет какие-то инструменты разрешения. И Трамп неоднократно говорил, даже этот ролик опубликовал в сети, что там лежит на пляже, в секторе Газа, какие-то роскошные отели, там все в золоте, все танцуют и поют, все очень счастливы. То есть перевод сектора Газа под какую-то там иную юрисдикцию, временное управление, что-то каким-то образом. Но опять же, я не вижу будущего, у меня нет этого кристального шара, который я могу посмотреть и сказать, что будет через 3, 5, 10 лет. Что-то мне подсказывает, что этот проект не будет реализован в том красивом виде, который он представлен в этом ролике.
Я напомню, что это вашингтонский журналист, исторический обозреватель Алекс Григорьев.
Да, отношения между США и Израилем – это действительно такие очень интересные отношения, которые, ну, не похожи на отношения многих других стран. И вот правильно было упомянуто, что президент Трумэн здесь сыграл такую решающую роль, когда решил первым из всех стран признать Израиль. Но, несмотря на это, и при президентстве Трумэна, и при президентстве уже следующего президента Дуайта Эйзенхауэра было все-таки такое относительно скептичное отношение к Израилю. Я напомню, обе президентские администрации даже вводили эмбарго на поставки оружия, несмотря на то, что тогда уже Израиль столкнулся с первыми военными угрозами со стороны соседних арабских стран. И вот это эмбарго, оно было отменено только при президентстве Кеннеди. И именно Кеннеди тогда назвал защиту Израиля таким моральным и национальным обязательством и выдвинул концепцию как раз особых отношений, вот о которых мы теперь говорим. Но в то же время Кеннеди, вот немногие знают, что он очень активно противился тому, чтобы Израиль получил ядерное оружие. Он в этом, конечно, не преуспел, и есть даже одна из теорий заговора, связанная с убийством Кеннеди, которых очень много, мне кажется, счет уже идет на десятки. И вот одна из них связана с тем, что потому что Кеннеди выступал против получения ядерного оружия Израилем, что вот якобы израильская разведка Моссад могла быть как-то связана с убийством американского президента. Помимо этого, отношения иногда доходили до обострения. Например, уже при президентстве Линдона Джонсона, как раз после Кеннеди, во время шестидневной войны, израильские истребители напали на американский военный корабль «Либерти». Тогда погибли, по-моему, 34 человека и более 170 были ранены. Но тогда израильская сторона заявила о том, что перепутала американский корабль с кораблем египетским. И ну, тогда инцидент себя как бы исчерпал, обе стороны признали, что это была такая случайность, Израиль извинился, но тем не менее вот такой тоже пример обострения негативного. Мне кажется, вот такой более классический вид отношений между США и Израилем, их отношения приобрели при президентстве Рональда Рейгана, особенно в его втором сроке, потому что и поддержка, в том числе военная, очень сильно выросла. Плюс в 1989 году Израилю предоставили статус важного союзника, не входящего в НАТО. Это именно юридическое такое понятие. И после этого вот Израиль считается одним из таких самых надежных союзников США, вот не только фактически, но и юридически. Но при этом, конечно, многовекторность американской политики на Ближнем Востоке, она очень сильно осложняла отношения с Израилем, потому что, с одной стороны, нужно поддерживать отношения с еврейским государством, но, с другой стороны, есть и соседний Египет, и страны Персидского залива, та же самая Саудовская Аравия или Катар, где находится крупнейшая американская база, и которые традиционно имели такую более антиизраильскую направленность. Плюс, конечно, долгие годы оставался неразрешенным и палестинский вопрос, по которому США каждый раз пытались добиться какого-то урегулирования. Ну, например, при Билле Клинтоне, когда были заключены те самые соглашения в Осло. Но, несмотря на это, США в этом так и не преуспели. И многие критики считают, что не преуспели именно потому, что вот эти особые отношения между США и Израилем этому как-то мешали. Потому что, если посмотреть, например, на десятки случаев, когда США в Совбезе ООН применяли свое право вето, по-моему, примерно половина случаев, она как раз связана с резолюциями по Израилю, которые американцы блокировали. Ну и вообще, конечно, стоит напомнить, что Израиль является крупнейшим получателем американской военной материальной помощи вот, совокупно по сравнению со всеми другими странами. Одним из самых таких произраильских президентов, наверное, все-таки был как раз Дональд Трамп в свой первый срок. Мы помним, что он перенес американское посольство в Иерусалим из Тель-Авива. И этот шаг, который, в общем, сохранился, даже администрация Байдена не стала возвращать его обратно. Плюс, конечно, выход из ядерной сделки с Ираном, на котором настаивал Израиль. Ну и упомянутые выше тоже Авраамово соглашение, когда Израиль смог восстановить дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, Суданом и Марокко. И, собственно, шла речь о том, что дипломатические отношения можно будет нормализовать и с другими арабскими странами, с Саудовской Аравией и с Катаром. Но в итоге случилось 7 октября, и вот этот прогресс он был поставлен на паузу, как минимум.
И тут, что важно, 7 октября случилось фактически за год до выборов в Америке, и, безусловно, это повлияло на предвыборную кампанию и на все ее перипетии. Вы помните, как у нас тут развивались события, и я прекрасно помню, как повестка, вот такая международная повестка, связанная с Украиной, которая, можно сказать, доминировала в медийном, в информационном пространстве в Америке, она сменилась ближневосточной повесткой, и Украина немного отошла на второй план. Именно из-за того, что отношения, как вот мы только что рассказали, Израиля и США — это особые отношения, и они очень важны для обеих стран. Поэтому это было очень заметно, как вот этот фактор ближневосточный, он потеснил Украину в информационном пространстве и в предвыборной риторике кандидатов. Это было заметно по дебатам. И что интересно, что, вы знаете, что Дональд Трамп, это стало уже мемом, его заявление о том, что вот чего-то не случилось бы, если бы я был президентом. Прежде всего, конечно, он так говорил об Украине, этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом. Путин не решился бы напасть на Украину. И что вы думаете, после 7 октября эта же фраза, мем, зазвучала только по отношению к Израилю. И во время дебатов Трампа и Байдена, вот те самые дебаты, которые для Джо Байдена были очень неудачными, Трамп сказал, что если бы он был президентом 7 октября, не произошло бы. И также он тогда дал понять, что если его переизберут, никакие ограничения не будут введены, никаких ограничений не будет на усилия Израиля уничтожить Хамас в секторе Газа. Потом, уже во время дебатов с Камалой Харрис, Трамп опять заявил о том, что вот если бы я был президентом, ничего бы не случилось. А взгляните на ситуацию с хуситами и Йеменом, с тем, что происходит на Ближнем Востоке, говорил он. Этого бы не произошло, я бы разрешил это быстро, война между Украиной и Россией закончилась бы, если бы меня выбрали президентом, я завершил бы ее еще до того, как стал президентом. То есть он объединил вот эти две международные темы, но, как я уже сказала, ближневосточная тема очень-очень серьезно потеснила украинскую. И это связано не только с тем, что особые отношения у Израиля и США, это связано еще и с внутренней политикой и с тем, что последовало за, как события стали разворачиваться после 7 октября, в частности, в университетах, и как на это реагировала американская власть, мы об этом чуть подробнее еще поговорим. Но тут вот я думаю, что стоит рассказать более подробно, какое место занимал израильский вопрос в предвыборной кампании Дональда Трампа и какое место занимал израильский вопрос в предвыборной кампании Камалы Харрис и как это сказалось на результатах выборов.
Да, мне кажется, что война Хамаса и Израиля, она не только потеснила конфликт между Россией и Украиной, но и существенно более сильно расколола американское общество. Потому что если в контексте конфликта России и Украины вопрос был в основном поддерживать или не поддерживать Украину. Если поддерживать, то насколько? И мы видели, что демократы, в общем, в единстве своем говорили о том, что нужно поддерживать и поддерживать до конца, как в свое время Байден говорил.
Скорее, я бы уточнила, стоит ли дальше поддерживать оружием, потому что, в принципе, солидарная была позиция, все поддерживают Украину. А вот каким образом поддерживать, вот тут были расхождения.
Да, именно так. К ним присоединялась часть республиканцев, тех, кого там традиционно называют ястребами. При этом была достаточно внушительная часть республиканцев, таких новых, трампистского толка, которые говорили о том, что нет, этот конфликт нам вообще не нужен, нам не нужно поддерживать Украину оружием, нужно либо совсем бросить ее, либо добиваться скорейшего заключения мира, неважно на каких условиях, потому что это не в интересах Соединенных Штатов. Ну, вот, например, будущий президент Джей Ди Венс очень активно об этом говорил именно в такой манере. И если же говорить об Израиле и Палестине, здесь конфликт уже был по другой оси, что ли. То есть здесь разделение было «вы за Израиль» или «вы за палестинцев». То есть поддерживаете ли вы то, что делает Израиль в секторе Газа, поддерживаете ли вы право палестинцев на создание собственного государства или в какой-нибудь там крайней форме поддерживаете ли вы вообще действия Хамаса, их террористические акции в отношении Израиля. И, естественно, это куда более сильно раскалывало американцев. То есть левые демократы говорили, активно критиковали Израиль, требовали там оружейного эмбарго, каких-то санкций, как раз в президентство Джо Байдена, обвиняли его в какой-то такой нерешительности. При этом был мейнстрим демократической партии, который был все равно более произраильский, который говорил о том, что Израиль ведет войну оборонительную, ведет войну за свое существование, и поэтому мы должны, конечно, поддерживать Израиля как союзника Соединенных Штатов. На правом фланге тоже был несколько похожий такой раскол, хотя он был тогда практически не очевиден, он куда более очевиден, мне кажется, сейчас, на тех, кто считал, что тоже Израиль союзник, его нужно поддерживать, то как применительно к Украине считали, что Америка должна больше так замыкаться на себе, на своих проблемах, а не тратить деньги на поддержку других стран. И получилось, что у Камалы Харрис, которая шла как такая наследница курса администрации Байдена, ей, по сути, не оставалось ничего, кроме как защищать его позицию, возможно, где-то пытаться как-то смягчать какие-то углы, говорить о том, что да, конечно, мы поддерживаем создание будущего палестинского государства, но, тем не менее, мы защищаем Израиль как нашего главного союзника. В то время как Дональд Трамп занимал такую интересную, на самом деле, позицию, потому что он не нес на себе репутационные издержки этого конфликта, да, допустим, как администрация Байдена. Но при этом он, с одной стороны, говорил, вот как ты отметила, что он не будет создавать никаких препонов для администрации Нетаньяху в его войне в секторе Газа, но, с другой стороны, говорил о том, что нет, все-таки нужно как можно скорее положить конец этому военному конфликту, что я буду миротворцем, я буду все-таки выступать за мир, и, наверное, все-таки это привлекло на его сторону как минимум определенную долю избирателей, которые были очень недовольны как раз курсом Байдена в отношении Израиля, в отношении Палестины.
Ну и Дональд Трамп очень активно этот вопрос использовал в своей политической риторике. Как мы знаем, он очень часто использует такую риторику на разделение. То есть мы и они, свои и чужие. Он четко обозначает, ну, так скажем, там, врагов, оппонентов, вот кто не с нами, кто на самом деле там, против Америки, по его мнению. И он всегда это четко обозначает, именно поэтому часто его риторика ведет к поляризации. И он использовал это и с израильским вопросом. Он, в частности, говорил о том, что Камала Харрис ненавидит Израиль, обвинял ее в этом. Говорил о том, что вот если она победит, если она выиграет эти выборы, это Израиль чуть ли не исчезнет вообще с политической карты мира. И Израиль не будет существовать в течение 2 лет. Его существование прекратится, говорил Дональд Трамп во время предвыборных дебатов. Он говорил о том, что вообще он обычно очень хорош в предсказаниях, но он во всем хорош, мы это знаем. Но говорил, я надеюсь, что в этом я ошибаюсь. То есть мы видим, как он здесь использует вот этот прием заклеймить оппонента, своего соперника, и таким образом разделить общество. При том, что, как мы только что сказали, у Камалы Харрис была вот такая сложная, в общем, ситуация. Ей нужно было как бы усидеть на 2 стульях и высказать поддержку Израилю, и нельзя было в то же время проигнорировать там какие-то протесты молодежные, которые уже поднимались студенческие в поддержку Газы, в поддержку палестинцев, и ей нужно было как-то и это тоже отразить.
Да, причем очень интересно, как избирательная кампания Трампа играла на вот этих противоречиях, на том, что Харрис нужно было сидеть на вот этих 2 стульях в политической рекламе, потому что, например, в некоторых районах Пенсильвании, такой колеблющийся штат на тех выборах, в районах, где ну, относительно компактно живут американцы еврейского происхождения, там компания Трампа показывала ролики, в которых говорилось о том, что Камала Харрис за палестинцев, что она против Израиля, ну и что, соответственно, если она станет президенткой, то никакого Израиля не будет. При этом в Мичигане, другом колеблющемся штате, в районах, где компактно живут мусульмане, в основном арабского происхождения, там показывали ролики совсем другие. Там говорилось о том, что Камала Харрис — это друг Израиля, что, посмотрите, у нее муж еврей, который, собственно, на самом деле управляет ей, говорит ей, как делать. И, ну и, в общем, избиратели, понимаете, что Камала Харрис на самом деле не за Палестину совсем, и за Израиль. И вот поэтому компания Трампа, мне кажется, очень умело смогла сыграть на этих противоречиях, одновременно привлекая на свою сторону еврейских избирателей, для которых этот вопрос был крайне актуален. С другой стороны, привлекая на свою сторону избирателей мусульман, для которых этот вопрос был еще более актуален, которые традиционно голосовали за демократов, но смотря на то, что делает администрация Байдена, они просто не могли поддержать Байдена и, соответственно, не могли голосовать и за Харрис тоже, потому что она была наследницей всего того, что он делал.
Ну вот интересно, ты упомянул Мичиган, и там был такой интересный очень феномен на президентских выборах 2024 года. Там наблюдался, и в Пенсильвании, кстати, тоже, там наблюдался заметный сдвиг в голосовании. Многие избиратели, которые были недовольны политикой США в отношении Израиля, они либо поддержали зеленую партию, чтобы вот никого не поддержать, ни тому, ни другому не отдать голоса, поддержали зеленую партию, либо воздержались от голосования. влияние. А в Мичигане, например, где проживает значительное число арабских и мусульманских представителей, американцев, около 40% мусульманских избирателей проголосовали за Джилл Стайн от «Зеленой партии», в то время как Камала Харрис получила лишь 12% голосов. И аналогичная тенденция наблюдалась, например, в Висконсине. Эпицентром вот этого всего называют город Дирнборн, где Харрис проиграла Трампу более чем на 2600 голосов. Похожая динамика, как я уже сказала, отмечалась в других районах с концентрацией мусульманских арабских общин. И это было в Пенсильвании, там в некоторых городах в Пенсильвании, включая Филадельфию. Жители этих сообществ объясняли свое недовольство тем, что демократы продолжали поддерживать Израиль, несмотря на массовые жертвы среди палестинцев в Газе и Ливане. И, как я уже сказала, они либо голосовали за Джилл Стайн из «Зеленой партии», либо выбирали такую опцию «uncommitted», то есть не определился. И это стало таким способом символического протеста против, как ты правильно сказал, политики администрации Байдена и Харрис. Данные подтверждают эту тенденцию. В округах с высокой долей мусульманского населения «Зеленая партия» получила в 3-5 раз больше голосов, чем на выборах 2020 года. Вот такой рывок случился.
Да, более того, в Мичигане есть город такой под названием Хамтрак. Это единственный в США город, где большинство населения составляют как раз мусульмане. И во время избирательной кампании мэр этого города, он публично поддержал именно Дональда Трампа и в том числе говорил, что причиной является как раз позиция администрации Байдена по войне в Газе. И многие местные лидеры, в том числе духовные лидеры, они тоже призывали голосовать за Трампа. И уже после выборов многие такие левые критики Харрис, они говорили о том, что вот эта попытка усидеть на двух стульях, она, возможно, и стоила ей победы, ну, как минимум, в некоторых штатах. Вот, возможно, в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, что если бы она заняла более однозначную позицию и с критикой того, что делала администрация Трампа, и с критикой того, что делал Израиль, возможно, эти избиратели и мусульмане, и арабы, и левая молодежь, для которой вопрос этот был очень актуален, насколько актуален мы видели по размаху митингов, которые шли в университетских кампусах, возможно, все эти люди тогда проголосовали бы за Камалу Харрис, и кто знает, возможно, она победила бы. Однозначно мы, конечно, сказать не можем, потому что мы не можем, да, точно определить, почему голосовали те или иные группы избирателей. Вот. Но как теория, она, мне кажется, имеет право вполне на существование. На этом фоне Трамп, конечно, куда более удачную позицию занял. С одной стороны, вроде как однозначно произраильскую, но при этом и критикуя администрацию Байдена за войну и требуя ее скорейшего прекращения, это, наверное, помогло ему привлечь часть этих избирателей действительно на свою сторону. Насколько оправдались их надежды, можно наблюдать, да, потому что война продолжается уже, сколько уже, более 9 месяцев администрация Трампа у власти, военные действия продолжаются. Но пока вот только сейчас забрежил такой луч надежды на то, что военный конфликт закончится, и тогда, возможно, надежды тех, кто голосовал за Трампа как такого кандидата мира, они тогда оправдаются. Но опять же, посмотрим.
Ну вот тут что важно подчеркнуть, что это все такой сложно сочиненный процесс, и, как вы видите, очень разные факторы влияли на то, как люди голосовали, кому склонялся больше их выбор. То есть, может быть, со стороны кому-то кажется, что все просто, вот там правые, левые, Трамп и Харрис, а тут играли роль многочисленные факторы, в том числе вот такие геополитические, как, например, ближневосточный вопрос, о котором мы сейчас говорили. Это такая сложно сочиненная конструкция. С одной стороны повлияло вот это, а с другой вот это, и из этого сложился выбор. И я знаю, что многие представители еврейских общин в США, они даже те, кто не любит Трампа, или там вообще даже они его не переносят, там некоторые из них, они голосовали за него. Это просто результаты там частных разговоров моих. Я сейчас не излагаю никакие результаты соцопросов, вам не даю, мы к этому еще обратимся. обратимся. Это просто такие наблюдения скорее, наблюдения за людьми. Так вот, многие люди, многие из которых даже и не поддерживали Трампа, они говорили, что мы за него проголосуем, потому что мы думаем, что с Израилем у него получится. А поскольку мы связаны с Израилем, и у кого-то там и семьи, и, в общем, очень сильная связь с этой страной, мы думаем, что вот у него это выйдет, это для нас какая-то надежда. Мы поддерживаем Украину, но мы думаем, что с Украиной, наверное, у него ничего не выйдет, никак ему не удастся побороть Путина, ну пусть хотя бы Израиль. И вот из этих соображений некоторые из них голосовали.
Да, и получается такой парадокс, что с одной стороны были еврейские избиратели, которым Трамп не нравился. Тут нужно отметить, что все-таки большинство избирателей еврейского происхождения, они традиционно в США скорее более левых взглядов и голосуют чаще за демократическую партию, нежели чем за республиканскую. И были вот эти люди, которым Трамп не нравился, но они считали, что он за Израиль, поэтому все-таки нужно его поддержать, несмотря на все остальное. А с другой стороны были избиратели-мусульмане, которым Трамп тоже не нравился. Мусульмане тоже в основном в США голосуют последние годы, как минимум, с начала 2000-х годов, в основном за демократов, а не за республиканцев. Им тоже не нравился Трамп, но они считали, что Трамп, в отличие от Байдена, да, которого они, вот, не стесняясь в выражениях, называли «Genocide Joe», «геноцидный Джо», что в отличие от него Трамп все-таки положит конец войне, принесет какой-то мир на Ближний Восток. То есть, получается, две группы избирателей с абсолютно разными взглядами на конфликт, но тем не менее возлагали очень разные надежды на одного кандидата и голосовали за него.
Ну, вот ты упомянул слово «геноцид». Надо сказать, что вообще такого рода конфликты, они очень часто обесценивают слова, особенно когда политики используют в своих целях такие конфликты. И мы видим, что произошло, например, на фоне истории с Израилем, со словами «геноцид» и «антисемитизм», которые стали использоваться направо и налево, даже тогда, когда не идет речь, например, о геноциде. Но это тоже то же самое, что и происходило в России, например, когда началась гибридная война против Украины, и вот бомбили Донбасс, да, как заявляет 8 лет, как заявляет российская пропаганда, это был геноцид, хотя там нет признаков геноцида, это уже давно доказано, что это геноцидом назвать нельзя. И вот так обесцениваются слова, и мы это сейчас наблюдаем в США во время второго срока Дональда Трампа, как обесцениваются такие сильные понятия, которыми, в общем, нельзя разбрасываться направо и налево.
Да, безусловно, и применительно геноциду, потому что это слово стало применяться еще в самом начале конфликта, после того, как уже многие академики-специалисты и по Холокосту, и по геноцидам стали характеризовать действия Израиля именно так. И с антисемитизмом, да, когда, по сути, любая критика политики Израиля, она стала приравниваться к антисемитизму, что если ты критикуешь ведение войны Израилем в Газе, значит, ты автоматически антисемит. И мы видим, что вот это обесценивание терминами, оно в итоге наблюдалось и на правой стороне политического фланга, и на левой тоже.
Ну и тут как раз мы можем поговорить о том, как американские власти использовали ближневосточный конфликт для решения каких-то внутриполитических задач, как все это разворачивалось. И мы видим, что в том числе это использовалось и для усиления репрессий, преследований внутри страны.
Да, потому что когда начались вот эти массовые митинги в студенческих кампусах, Трамп тогда их очень активно критиковал, критиковали их многие республиканцы, вот как раз сразу же заранее называя их антисемитскими. И когда Трамп уже пришел к власти, он пообещал бороться как раз с проявлениями вот этого антисемитизма. Была создана специальная группа, которая будет бороться с антисемитизмом, и она одновременно боролась со студентами. Мы видели, что администрация Трампа массово начала лишать студенческих виз обучающихся в университетах, тех, кого они подозревали как раз в антисемитизме на основе там, их присутствия на митингах или на основе их постов с критикой Израиля в социальных сетях. Были и несколько громких достаточно случаев, в случае Махмуда Халила, у которого была грин-карта, вид на жительство, несмотря на это его задержали возле дома. отправили в центр содержания мигрантов на несколько месяцев, где он находился, пропустил рождение своего ребенка, но в итоге был отпущен судом, который посчитал, что, ну, что нет никаких оснований для его содержания под стражей. Сейчас рассматривается дело о том, имеет ли правительство право лишить человека вида на жительство просто на основе его заявлений, на основе его участия или организации митингов. И помимо него была еще тоже студентка Ремиса Устюрк из Турции. Там похожая история. Она опубликовала в студенческой газете статью с критикой действий университета, от которого они требовали разорвать все связи с Израилем. Ее вот тоже задержали на улице, поместили в центр содержания мигрантов, и тоже суд ее отпустил, посчитав ее содержание там незаконным. Сейчас тоже рассматривается вопрос, то может она находиться в Соединенных Штатах или нет. Плюс, помимо этого, конечно, началась такая целенаправленная кампания в отношении американских университетов. Как раз под оправданием того, что университеты позволили всем этим студентам выходить на массовые демонстрации с критикой Израиля, Белый дом обвинил их в антисемитизме, начал лишать университеты федерального финансирования, денег на исследовательские гранты. Вот сейчас несколько тоже крупных судебных процессов идут на эту тему. Плюс администрация Трампа недавно предложила такой договор американским университетам, в котором уже много, на самом деле, достаточно пунктов, которые уже не связаны с антисемитизмом, но которые, на самом деле, дадут Белому дому беспрецедентные полномочия в сфере того, как управляются университеты, кого туда берут обучаться, кто и чему учат американских и иностранных студентов. Но вот начиналось
это именно... Да, я думаю, кстати, это отдельная... Ну, конечно, университет — это отдельная тема, и я думаю, нам нужно целую программу им посвятить, университетам, какие процессы в последнее время в этой сфере происходят, как это все связано с политикой и так далее. Вот мы часто говорим о том, как разделено американское общество сейчас, по каким линиям, и университеты, безусловно, стали одной из таких линий, потому что часть американского общества, которая тяготеет к поддержке правых политиков, говорит о том, что в университетах всем промыли мозги так называемой woke-повесткой, и надо там точно что-то менять. И есть часть общества, которая, в общем, даже радуется тому, как Дональд Трамп расправляется с университетами, вот с этими студентами, которым якобы промыла мозги левая пропаганда. И тут как раз ближневосточный конфликт стал еще одним поводом. Он это все подогрел, очень сильно подогрел, и стал еще одним поводом вот об этом поговорить.
Да, консервативные критики в том числе много говорят о том, что, допустим, Катар или другие страны Ближнего Востока, они очень активно финансируют американские университеты и, дескать, вот смотрите, дают деньги, и чему удивляться, если через какое-то время мы видим, что в американских университетах мы видим такую антиизраильскую пропаганду, что это на самом деле продукт такого иностранного влияния. Но, с другой стороны, конечно, и левые отмечают, что и с израильской стороны тоже есть определенное влияние и на университеты, и особенно на американских политиков. Многие часто упоминают американско-израильский комитет по общественным связям, который в США известен как AIPAC, такая крупнейшая лоббистская организация Израиля, которая активно вкладывает деньги в избирательные кампании, например, там десятки, сотни миллионов долларов. Вот на прошлых выборах они официально поддержали 130 кандидатов на выборах в Конгресс, многие из которых успешно избрались, и в том числе многие республиканцы, вот, которые сейчас стали критически относиться к Израилю, они вот сейчас часто вот в таком духе откровения рассказывают о том, что вот вы знаете, на самом деле какая-то могущественная организация, как у нее много денег, как она легко может влиять на политиков, требуя от них там голосования за те или иные законопроекты, поэтому Получается, что Америка становится таким полем битвы иностранных лоббистов, да, условно, израильских и катарских, а вот левые и правые, они становятся, ну, таким орудием этой борьбы, что ли. Ну, по крайней мере, друг друга они видят именно такими орудиями, нежели... Но это всегда проще видеть оппонента орудием борьбы какой-то чужой внешней силы, нежели считать, что другая сторона действительно искренне занимает такие позиции, мне так кажется.
Но при этом вот мы сегодня много говорили о том, насколько все сложно сочиненное, нельзя искать простых ответов, нельзя как-то очень просто тут поделить на одно и другое. И я знаю, что очень многие из тех, кто ну, на 100% поддерживает Израиль, они при этом были очень возмущены задержаниями студентов и попыткой выслать Махмуда Халила и говорили о том, что это все антиконституционные меры, говорили о том, что мы там, можем не поддерживать их действия, абсолютно быть с ними не согласными, но это шаг к тому, чтобы потом поступить точно так же и с другими, найти какие-то другие поводы.
Да, но это во многих аспектах, и вот мы во многих других выпусках говорили о том, что вопрос фундаментальных конституционных прав, в частности, права на свободу слова, он все-таки идет поверх любых политических различий. И когда подобное происходит, находятся люди и справа, и слева, которые говорят о том, что все-таки свобода слова, она фундаментальна, и ее ограничение правительством, оно неприемлемо. Неважно, в каких целях это делается, неважно, как мы относимся к людям, которых пытаются наказывать за выражение их политической позиции. Потому что, с одной стороны, да, это фундаментальное право, а с другой стороны, что сегодня наказывают тех, кто нам не нравится, чьи высказывания нам кажутся ужасными, мерзкими, отвратительными, а преследующие администрации могут преследовать людей за высказывания, которые, наоборот, кажутся нам правдивыми и вполне логичными.
Ну вот как ты думаешь, ближневосточный вопрос, война Израиля с Хамас, как продолжит дальше влиять на политический ландшафт в Америке?
Мне кажется, за последние 2 года мы видим, что Израиль становится все менее популярен среди американцев. Причем как среди рядовых американцев, так и среди американских политиков. Если среди политиков многие годы был вот этот мощный консенсус, о котором мы выше с тобой говорили, о том, что Израиль — это ближайший союзник Соединенных Штатов, особые отношения, разорвать которые ничто не может, то сейчас все-таки все больше политиков, которые говорят о том, что Израиль может быть и союзник, но уж точно не самый главный. И эти особые отношения, они не дают права Израилю действовать, ну, совершенно без оглядки на то, что думает Америка по отношению к самому Израилю. И мы видим это и со стороны левого политического фланга. Это, конечно, особенно заметно было. Все эти студенческие митинги, которые поддержало левое крыло демократической партии. Там, условно, сенатор Берни Сандерс, конгрессмен Александр Оказио-Кортес, Ильхан Омар, они об этом очень активно говорят, называют действия Израиля геноцидом, требуют ввести оружейное эмбарго в отношении Израиля. Но, с другой стороны, мы видим, что и среди консервативных республиканцев тоже все чаще появляются люди, которые критикуют как раз пресловутое израильское лобби и говорят о том, что поддержка США Израилем, она не может быть безусловной. Она все-таки должна опираться на то, что Израиль как-то должен советоваться, должен учитывать позицию Америки. Мы видим это на примере и конгрессмена Томаса Мэйси, конгрессвумен Марджери Тейлор Грин, которые сейчас об этом говорят. То есть вот этот консенсус в отношении Израиля, он постепенно все-таки начинает уже распадаться, пока скорее с краев, да, и слева, и справа, но все больше он уже начинает входить и в мейнстрим американской политики.
А опросы что показывают? Вот опросы, которые отражают настроение простых американцев?
На самом деле, если посмотреть на опросы, то мы видим, что и среди простых американцев тоже поддержка Израиля начинает постепенно снижаться. Вот, допустим, недавний опрос Pew Research, он показал, что 59% американцев относятся к израильскому правительству негативно, и лишь 35% относятся положительно. Если, например, в 2024 году позитивно относились 41%, а в 2022 году 47%, то есть такая эрозия постепенная, она идет. И здесь сильное такое разделение по партийному принципу. Среди республиканцев 55% положительно относятся к израильскому правительству и 41% негативно, что тоже на самом деле для республиканцев достаточно негативное отношение, потому что республиканцы традиционно куда более позитивно относятся к Израилю и из-за таких культурных факторов, и внешнеполитических, в том числе религиозных, среди протестантов консервативного толка, у них есть такая теория, что вот, дескать, пока стоит Израиль, не будет конца света, поэтому нужно Израиль поддерживать всеми силами. У демократов такого, конечно, нет, и среди них поддержка Израиля обвалилась очень сильно. Его поддерживают, точнее, положительно относятся к правительству только 18%, а негативно относятся 77%. В другом опросе, который проводил New York Times, они заверили, что в 2023 году американские избиратели симпатизировали скорее израильтянам, 47%, 20% лишь поддерживали палестинцев. А вот согласно недавнему опросу, который вышел в прошлом месяце, 34% за Израиль, а 35% за палестинцев. То есть поддержка уже примерно разделилась поровну. И что, наверное, самое интересное, это то, что меняется и позиция американских евреев в отношении Израиля. Допустим, недавний опрос Washington Post, он показал, что действия Израиля в секторе Газа разделились почти поровну. 46% одобряют, 48% не одобряют. И более того, 61% американских евреев считают, что Израиль совершил военные преступления в Газе, а 39% считают, что страна виновна в геноциде против палестинцев. То есть это тоже такой очень сильный, я бы сказал, сейсмический сдвиг, в том числе среди американцев еврейского происхождения, что даже их, даже они уже не так сильно поддерживают Израиль, как раньше.
Но мы будем, конечно, следить за всей этой динамикой. Может быть, еще раз к этой теме обратимся. И, конечно, будем следить за тем, как вот такие геополитические вопросы, военные конфликты используют американская власть для решения, в том числе, каких-то внутренних вопросов. Важное объявление, как всегда, в конце нашей программы. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школа, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live, это программа «Американский акцент». Ксения Туркова, Ян Веселов. Мы увидимся с вами через неделю.
Пока-пока.